А вы говорите, мили. Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за пробками, за новостями, которые появляются на лентах информационных агентств, и берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. А тема у нас сегодня вот какая. ВЦИОМ провел опрос граждан, и выяснилось, что 76% россиян считают, что пенсии для нормальной жизни не хватает. Для поддержания оптимального уровня жизни в старости. Примерно так это сформулировано, во всяком случае, в сообщении РИА Новостей, в котором ссылка дана на результаты опроса. Опрос проводился аналитиками ВЦИОМ. По итогам опроса стало известно, что вот эти 76% размер пенсии в стране не устраивает. Они признаются, что соцвыплат от государства им не хватит, чтобы позволить себе комфортную жизнь в старости. Почти треть, 30% опрошенных сказали, что начинать откладывать на пенсию надо уже в начале профессиональной карьеры до 25 лет. Каждый четвертый россиянин, 25%, говорит, что надо начинать все-таки от 25 до 30. 14% говорят, можно и в 36-45 начать, 20% граждан говорят, я вообще не знаю, когда начинать. В общем, не смогли ответить на данный вопрос. 65% рассчитывают, что когда наступит пенсионный возраст, у них будут какие-то дополнительные источники дохода. Вот что это может быть? Что такое нормальная жизнь, оптимальный уровень жизни в старости? Какое соотношение между пенсией и зарплатой? Ведь, наверное, мы бы хотели, чтобы пенсия была больше, чем зарплата. Ну, а почему нет? Но это вряд ли реализуемо. Вот это все мы будем обсуждать, а параллельно будем смотреть за пробками на московских дорогах. Там уже пятибалльные пробки, это совпадает с прогнозами. По прогнозам дальше 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Обращаем особое внимание на то, что сейчас происходит на внутреннем КАДе перед Ленинским проспектом. Пробка, довольно заметная пробка, недавно, судя по всему, появившаяся, бордового цвета и протяженная. Что-то там из-за дорожных работ, судя по всему. Еще обращаем внимание на то, чего не было тоже полчаса назад. Внутреннее третье кольцо остановилось от Беговой в сторону проспекта Мира, причем сразу остановилось так конкретно. Бордового цвета тоже пробка, которая бордового цвета почти на всем протяжении. Ну, как минимум, от Ленинградского проспекта до проспекта Мира очень медленно машины едут. Напомню, в целом по городу пятибалльные пробки, 7 баллов нам обещают к 7 вечера. Теперь срочное сообщение. 4 человека признаны потерпевшими после нападения в техникуме в Архангельске. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на следствие. Нападавшему на техникум предъявлено обвинение в покушении на убийство как раз 4 человек. Это тоже агентство ТАСС, РИА Новости. В эти минуты смотрим срочное сообщение. Соответственно, Свердловский экс-вице-губернатор может скрыться и повлиять на свидетелей. Об этом со ссылкой на следователей пишет корреспондент РИА Новости. Прямо из зала суда, где решается вопрос по поводу того, что будет дальше с бывшим свердловским вице-губернатором Олегом Чемизовым. Следим за этим. Новые заявления Трампа. Он заявил, что пару недель назад снова предложил Канаде стать частью Соединенных Штатов Америки. Но еще он сказал, что его администрация обсуждает строительство устаревшего класса кораблей. Заявления Трампа приходят и довольно много. В последнем части следим за этим. Может быть, что-то еще появится. Итак, недостаточный размер пенсии начинаем обсуждать. Андрей Бархота здесь в студии, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Балынин здесь, он доцент кафедры общественных финансов в Финансовом университете при правительстве России. Игорь Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Не забывайте про Телеграм-канал «Радио говорит МСК», где у нас голосование. Значит, вот сейчас я найду эти два голосования. Должно быть два голосования. Сейчас посмотрим. Да, два голосования. Первый вопрос. Считаете ли вы, что пенсии нужно увеличить? Такой вопрос. Варианты ответа. Да, в пределах инфляции. Да, надо существенно увеличить пенсии. Третий вариант. Нет однозначного ответа. Нет, ее не надо увеличивать. Ее и так реально увеличивают. А пятый вариант. Нет, не знаю. У меня нет однозначного ответа. Второй вопрос, который мы задаем нашей аудитории. Считаете ли вы, что отчисления на выплату пенсии с работающих граждан должны вырасти, если средняя пенсия будет существенно увеличена? Да, нет, нет однозначного ответа. Не знаю. Все. Запустили два голосования. И, соответственно, вот с этого и начинаем нашу беседу. Андрей Бархота, первый вопрос. Считаете ли вы, что пенсии надо увеличивать?
Да, безусловно, пенсии надо увеличивать и приводить их в соответствие с рыночными ставками заработной платы. Причем делать это необходимо дифференцированно по профессиям, которые, соответственно, занимали те или иные категории граждан в период работоспособности, да, это во-первых. И, во-вторых, учитывать, собственно говоря, их вообще статус. Трудовой стаж, герой труда, не герой труда, их, собственно, активность гражданская. То есть пенсионная система должна действительно быть модернизирована, но она должна быть в большей степени диверсифицирована. Ситуация, когда у вас, так сказать, самая нижняя граница пенсионных выплат и верхняя, между ними разница 20%, это ненормально. Оно должно быть в разы отличаться. А это необходимо достигать за счет диверсификации. Ну, например, человек проработал всю жизнь шахтером в забое. У него одна пенсия. А другой человек 5 лет отработал, так сказать, вот, не знаю, в конторе, делопроизводителя. У них разница между двумя пенсиями будет, ну, те же 20%.
Ну, про 5 лет вы, наверное, загнули. Все-таки надо хотя бы 15, насколько я понимаю.
Ну, 15 лет, хорошо, в конторе делопроизводитель. Но разница у них будет 20% в пенсии. Это так, ненормально.
А как это было у Высоцкого? Где деньги, Зин? Откуда берем деньги?
Деньги очень просто. Есть простая арифметика, входящие и исходящие денежные потоки. Дело в том, что каждый трудящийся, работающий по найму, по трудовому договору, оплачивает отчисления, за него работодатель оплачивает единый социальный налог или в социальный фонд России.
Да.
Средняя ставка порядка 30%.
Ну, это вместе с медицинскими отчислениями.
Да, но мы не знаем, как они распределяются. Достоверных сведений насчет распределения, дистрибуции этих денег мы не имеем. И вот представьте, что у человека активная трудовая жизнь, ну, предположим, 40 лет. И вот 40 лет эти 30% отчисляются. После выхода на пенсию дожитие, я не думаю, что будет очень длинным, не будет тех же 40 лет, очевидно. Будет лет 20 максимум.
Ну, насколько я помню, запланировано что-то около 23, а не 40.
Ну, да, запланировано, но мы должны понимать, что каждое следующее поколение сталкивается с экологическими проблемами, с проблемами с питанием, и все-таки вот это
но
вот...
Но каждое следующее поколение живет дольше, чем предыдущее, тоже мы знаем.
Ну, здесь есть разные данные, тем не менее, вот мне кажется, что ресурсы существуют. Кроме того, есть один источник пенсионных выплат и выплат в старости, который сейчас слабо реализован. Речь идет о чем? О пенсионном обеспечении и пенсионном обеспечении в корпорациях, в работодателя. То есть сегодня работодатели говорят нам, что есть дефицит на рынке труда, мы должны платить людям больше, чтобы привлечь в компанию. А почему бы не сделать вот такой нематериальной мотивации отложенный платеж в пенсию? То есть корпоративная пенсионная программа, где компания или предприятие, заинтересованы в сотрудниках, делает сама отчисления дополнительные в счет будущей пенсии. Это могло бы привлечь больше людей, стать нематериальным фактором. Вот этот инструмент сегодня слабо мобилизован, и мне кажется, что он имеет право на существование.
А когда вы говорите о подобного рода корпоративных пенсиях, ну, я думаю, что люди, которые в больших корпорациях работают, и так получают, что называется, больше подобного рода доплат.
Дело в том, что то, что у нас называется отложенное потребление, то есть в деньгах, и то, что нельзя потратить, вот эти пенсионные отчисления, они имеют принципиальное значение. То, что вы не можете потратить, только потратите, когда выйдете на пенсию, это как бы неприкосновенные деньги. Их работодатель, точнее работник, воспринимает как будущие выплаты. И совершенно другой принцип стимулирования. Если все монетизировать и все включить в зарплату, что мы получим? Рост потребления. А при выходе на пенсию получим нищенскую пенсию. Это тот же самый тупик.
Хорошо, Андрей Бархота, напомню, у нас голосование продолжается. Да, и второй вопрос, естественно, я вам тоже задаю. А если вот эту пенсию поднимать, значит, и отчисления вырастут? Вот эти вот 20 или 30%, о которых вы говорите?
Поднимать, но диверсифицированно. То есть не во всех категориях, не для всех пенсионеров. у работающего гражданина России должна быть мотивация получить больше пенсию. Ему надо дать возможность удвоить или утроить свою пенсию.
Это как, то есть вместо 20%, чтобы работодатель 40% платил?
Ну, к примеру, вот у нас есть юристы, экономисты, которые выпускаются в большом количестве из российских вузов. Кстати, а вот вы знаете, если вы будете краснодеревщиком, у вас пенсия будет 2,5 раза больше. Это мотивирует стать краснодеревщиком?
Да.
Мотивирует, безусловно. Почему бы не
платить? Зарплата, вот это пенсия когда-нибудь потом, а зарплата у меня станет больше?
Сегодня зарплата краснодеревщика сопоставима с зарплатой квалифицированного юриста.
А, то есть, значит, в зарплате я ничего не меняю, а вот пенсия будет
больше.
Абсолютно. Вот так это
должно выглядеть. Да, но вы становитесь человеком труда.
Понятно. Андрей Бархута, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Голосование продолжается, напомню. Радиостанция «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Первый вопрос, считаете ли вы, что пенсии нужно увеличить? Ну и там разные варианты ответов. А второй вопрос, считаете ли вы, что отчисления на выплату пенсий с работающих граждан, если средняя пенсия будет увеличиваться, должны тоже вырасти? Да, нет, нет однозначного ответа, не знаю. Игорь Балынин, первый вопрос. Считаете ли вы, что пенсии надо увеличивать?
Да, конечно, пенсии надо увеличивать, и пенсия у нас увеличивается. Вот буквально вчера было объявлено о том, что с индексацией в 2026 году будет не с 1 февраля, а будет досрочно с 1 января и темпами выше инфляции на 7,6%. При этом в указе президента Российской Федерации о национальных целях развития у нас четко закреплено о том, что уровень пенсионных выплат должен ежегодно индексироваться темпами не ниже инфляции. То есть с точки зрения следующего года получается, что мы даже превосходим данное положение.
Но подождите секунду, вы так говорите, вот в законе написано, и прямо вот каждый работодатель обязан этот закон выполнять. Наверное, это все-таки про государство.
Выплата пенсий – это непосредственно обязанность государства. И мы же как раз-таки говорим про выплату пенсий. И индексация пенсий – это непосредственно то, что осуществляется государством. То есть пенсии, которые будут выплачиваться уже в январе, будут проиндексированы на 7,6%.
Да, но для того, чтобы пенсию заработать, надо работать у работодателя, и тогда, получается, и у работодателя зарплата должна ли у человека все время увеличиваться. А ему-то ведь не прикажешь.
Если мы посмотрим на статистику, то у нас уровень заработных плат по стране тоже растет, и, соответственно, есть возможности для осуществления запланированного повышения на 7,6% с января 2026 года. Поэтому здесь переживать не стоит. Средства в бюджете Социального фонда России есть. Причем я бы хотел бы отметить, что вот из этих 30%, которые перечисляют на три вида социального страхования, которые предусмотрены налоговым кодексом Российской Федерации, главой 34, из них сумма, которая поступает, 72,8% идет именно на обязательное пенсионное страхование. Ну, примерно 22% мы получаем. То есть это четко прописано, распределение по видам социального страхования. В данном случае распределение по видам, оно прописано в бюджетном кодексе, смотрите, Российской Федерации.
Надо поднимать, и поднимают, следовательно, значит, рано или поздно встанет вопрос о том, что и платить туда надо больше.
У нас каждый год в бюджет Социального фонда России поступают страховые взносы ежемесячно, их перечисляют работодатели, и ежемесячно выплачиваются страховые пенсии. Соответственно, каждый год у нас увеличивается объем поступающих страховых взносов в бюджет Социального фонда России.
То есть и в инфляционном смысле это только увеличится, вы хотите сказать?
И каждый год увеличивается размер пенсионных выплат. У нас по-разному в разные годы здесь складывается, у нас нередко уровень пенсионных выплат индексируется темпами выше инфляции в рамках обеспечения дополнительной поддержки пенсионеров. Плюс я бы хотел обратить внимание, что у работающих пенсионеров еще увеличиваются пенсии в августе за счет тех сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов за предыдущий год.
Так, а теперь, значит, еще раз, если увеличивать пенсии, вот тут многие люди пишут, высокая пенсия может быть только при высоких зарплатах и так далее. Все-таки, на ваш взгляд, если рассматривать движение в этом направлении в больших объемах, чем то, что вы сейчас описали, тогда придется увеличивать выплаты работающих граждан на будущие пенсии?
Я бы хотел бы еще обратить внимание, да, на такой важный аспект, что страховые взносы платят не граждане, а платят работодатели. Уплачиваемые страховые взносы не уменьшают размер заработной платы, который получает гражданин.
Ну, у работодателя ведь в кармане не безумное, не бесконечное количество денег. Но чем больше заплатил туда, тем, видимо, меньше заплатил гражданину, нет?
Мы этого не знаем, как именно он бы распорядился этими средствами. Еще раз хочу подчеркнуть важный момент, что страховые взносы не уменьшают размер выплачиваемой заработной платы. Заработная плата, непосредственно которая выплачивается гражданину, уменьшается только на налог на доходы физических лиц. Ну, как правило, ее сразу удерживают у источника выплат, и поэтому заработную плату гражданин получает за минусом НДФЛ. Больше ничего не влияет на размер выплачиваемой заработной платы.
Хорошо, теперь еще. Смотрите, вот Андрей Бархот, с вас начнем. 724 пишет: высокая пенсия может быть только при высоких зарплатах. И, мол, почему в стране так мало рабочих мест с высокой зарплатой, чтобы потом платить очень низкие пенсии? Что ли это, мол, цель государства? Если будет много рабочих мест с высокой зарплатой, тогда, соответственно, это же какие будут цены? Или как? Что здесь первично, что вторично?
На самом деле, вот эта связь между высокими зарплатами и высокими пенсиями, она во многом умозрительна, и она интуитивна. Мы интуитивно понимаем, что на входе большой денежный поток, на выходе он тоже должен быть большой.
Но это не так, мы знаем.
Я напомню, что 3 года назад в Российской Федерации была единая ставка налога на доходы физических лиц 13%. Сегодня мы имеем прогрессивную шкалу с 13 до 22%. Те, кто платил 13 раньше, сейчас платят 15 или 18%. Ну, в среднем, так сказать, по нормальному распределению. И что, это как-то доходную часть бюджета подтянуло? Подтянуло. Но куда эти деньги идут? Мы говорим, что нам не хватает денег на пенсию. Простите, вы повысили ставки налога, эффективные ставки по главным налогам. Сейчас даже НДС повышен. Вы куда это собираетесь направлять? На организацию Олимпиады в Сочи или, может быть, международный чемпионат мира по футболу?
Открою вам тайну, и то, и другое уже проведено.
Не, ну, мало ли, захотите снова. Когда в Сочи были, никто не спрашивал, откуда вы деньги возьмете. А пенсии, видите ли, нет денег. Это очень большой вопрос. Вопрос этический. Экономика – это этическая наука. Когда речь идет о собственных гражданах, ничто не должно стать препятствием.
Угу. Так, Игорь Балынин, вы можете объяснить, помните, Андрей Бархота об этом говорил, об этом сейчас наши слушатели тоже пишут, вот эта история, когда есть разница между зарплатами у людей, пока они работают, а вот когда они выходят на пенсию, эта разница резко схлопывается, и тот, кто вроде как много в свое время платил, благодаря работодателю, платил в социальный фонд, потом получает обратно-то меньше, это вроде как несправедливо, в чем проблема?
Еще раз подчеркну, что страховые взносы платит работодатель, а не работник. Заработная плата работника на уплачиваемые страховые взносы не уменьшается. Когда мы говорим про связь между заработной платой и объемом сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов, то да, чем выше заработная плата, тем большее количество индивидуальных пенсионных коэффициентов формируется. А при этом я бы хотел бы обратить внимание еще на такой аспект с точки зрения формулы, по которой определяется размер выплачиваемой пенсии. У нас фиксированная выплата плюс число набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов, умноженное на стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента. Фиксированная выплата, она одинакова для всех. И, соответственно, получается, что ее вот размер, он абсолютно для всех одинаковый. А вот непосредственно второе слагаемое за счет разного числа набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов к моменту достижения пенсионного возраста, назначение пенсии даже будет правильнее сказать, потому что можно обратиться за назначением пенсии после ее достижения. Это, кстати, ну, тоже один из инструментов увеличения размера, потому что у нас поощряется в Российской Федерации более позднее обращение за назначением пенсии. И если обратиться на 10 лет позже, то можно более чем в 2 раза увеличить размер пенсии.
Тут главное дожить тогда. Валерий говорит, я считаю, он еще дальше идет, я считаю, что всем гражданам по достижении пенсионного возраста надо гарантировать в пределах прожиточного минимума одинаковую пенсию. А вот все остальное, Он говорит, это позволит сократить расходы пенсионного фонда за счет сокращения тысяч сотрудников и других ресурсов. А вот все остальное, если человек хочет получать, он должен сам формировать активы для будущей дополнительной пенсии. Мол, инструментов для этого много. Многие, кстати, люди пишут о том, что надо как-то сэкономить на социальном фонде, и тогда, мол, мы заживем. Я специально посмотрел, там, по-моему, 13 триллионов рублей – это то, что выплачивается в виде пенсий, а деньги, которые тратятся на все эти вот региональные, соответственно, офисы, на работу социального фонда и так далее, это, по-моему, около 200 миллиардов рублей. Ну, то есть это несоизмеримые вещи. 13 триллионов от того, что туда добавят еще 200 миллиардов, сильно не изменятся. Но можно что-то где-то сэкономить, Андрей Бархота, чтобы пенсии стали больше?
Конечно, можно. На самом деле радиослушатели совершенно справедливо отмечают высокий уровень бюрократизации. У нас бюрократический аппарат сейчас примерно в полтора, а то и в 1,7 раза больше, чем в Советском Союзе. Причем некоторые функции абсолютно дублируются. Я напомню, что вот этот пенсионный, или сейчас социальный фонд называется, он занимается администрированием, внимания материнского капитала. Если у вас есть материнский капитал, и вы хотите его потратить на образование или на улучшение жилищных условий, вам согласуют последняя инстанция пенсионный, то есть социальный фонд России. Это дополнительные компетенции, но они никак не вяжутся с обеспечением материальной старости. Зачем это нужно? Пример другой. Заграничный паспорт. Например, у соседней Белоруссии нет заграничного паспорта. У них все по гражданскому паспорту и за границей, и Белоруссия. Заграничный паспорт в России нужен только для того, чтобы содержать огромную армию администраторов.
Ну, еще раз, ну вот, допустим, мы не содержим эту огромную армию администраторов и к 13 триллионам добавим дополнительные 100 миллиардов. Что это изменит? По 5 рублей каждому пенсионеру?
Я привел бы другой пример. Ну, во-первых, нужны какие-то нужные целеполагания по бюрократии. Ну, например, на одного на 100 пенсионеров один бюрократ, к примеру. Не 20 бюрократов на 100 пенсионеров, а один. Первое. Второе. Значит, то есть можно сократить на 50% штат социального фонда, оставшимся повысить зарплаты, чтобы они чувствовали свою возросшую ответственность.
Это почему бы нет? Ну, то есть пенсии это не увеличит, это более комфортно?
Может увеличить, высвободить дополнительные средства, может высвободить. И еще есть момент, связанный с налогообложением. Вот радиослушатели отмечают, что хорошо бы, значит, минимальный уровень пенсии установить, остальное будет накопление. Дорогие друзья, но у нас последние годы ввели налог на вклады. Если у вас большой вклад, вы будете платить каждый год налог. Это стимулирование откладывать деньги на пенсию?
Нет. Ну, подождите, налог, все-таки подождите. У вас благодаря этому вкладу 87% остается, 13% только как
да, налог уходит. Но символическое значение этого вклада. И, товарищи, не надо деньги на депозитах держать. Держите в акциях, облигациях, а это плохая история.
А в акциях и облигациях там меньше налог?
Ну, есть индивидуальный инвестиционный счет, и у вас возврат возникает налогов.
Да. Так, а теперь еще Вячеслав Игорь Балынин пишет, что все-таки мы неправильно, вот неправильный бутерброд у нас. Процент, который идет в пенсионный фонд, должен идти на счет конкретного человека. И вот так это должно работать, и вот так это справедливо. Что скажете?
Я скажу о том, что у нас определяется, исходя из объема перечисляемых страховых взносов, непосредственно число индивидуальных пенсионных коэффициентов. И я бы хотел обратить внимание, что в последние годы очень и очень много сделано для цифровизации этого процесса. Особенно я бы хотел обратить внимание, что очень удобно на портале госуслуг можно авторизоваться и посмотреть объем сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов, в том числе за каждый год там можно увидеть объем сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов к данному моменту. Более того, там сейчас даже есть опция моделирования своей будущей пенсии. Там можно либо заложить ту сумму, которую хочется получить, да, и будет, соответственно, написано, что для этого нужно сделать, либо же, наоборот, описать жизненную ситуацию, и будет видно, какой будет размер пенсии. А также указан тот размер пенсии, который уже получается, исходя из сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов с учетом актуальной стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты. Я бы вот не согласился с коллегой по поводу банковских вкладов, и я бы, наоборот, бы рекомендовал бы присматриваться к банковским вкладам, потому что это очень удобный инструмент, который в настоящее время позволяет получать доходность, которая более чем в два раза превосходит уровень инфляции, и при этом он, по сути, является безрисковым в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей с учетом начисленных процентов в каждом банке. И граждане очень активно пользуются данным финансовым инструментом, и только за первые полугодия объем, по памяти говорю, по-моему, на 23% или на 24% увеличился на банковских вкладах.
Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России, Андрей Бархота, эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук. Андрей, а накопительная часть заморожена, смысл больше откладывать. Андрей, а вы не знаете, что накопительной частью теперь можно уже пользоваться? Ну ладно, об этом мы, видимо, во второй части поговорим. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», и там два голосования по поводу пенсии. Надо ли пенсию увеличивать? Первый вопрос. А если увеличивать, надо ли тогда параллельно увеличивать отчисления работающих граждан на пенсию? Соответственно, два голосования запустили. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Вторник, 30 сентября, 17.35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в рамках программы «Своя правда» сегодня говорим о том, что такое недостаточный размер пенсии, отталкиваясь от того, что 76% россиян считают, что для нормальной жизни пенсии не хватает. А сколько должно быть и как сделать так, чтобы ее хватало? Можно ли что-то сделать конкретному человеку? СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. В городе 6-бальные пробки. Нам обещали, что 6 баллов будет к 6 вечера. Получается, что пробки растут опережающими темпами. Максимум 7-бальных пробок нам обещают в районе 7 вечера. Срочное сообщение, новые заявления Трампа и уже заявление Захаровой в ответ на то, что говорит Трамп или выступает с какими инициативами. Вот Трамп: Пентагон вскоре запустит реформы в сфере поддержки продажи оружия за рубеж, чтобы ускорить такие поставки, а также закупки у американского ВПК. А вот Захарова: план Трампа по Газе, насколько я понимаю, соответственно, комментирует любые инициативы, направленные на прекращение кровопролития в Газе. Говорит, она заслуживает поддержки. Вот еще сообщение из Архангельска. Следственный комитет заявляет, что следствие просит под стражу на 2 месяца заключить человека, который напал на техникум в Архангельске. Ну и другой суд по мере пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору от СМИ закрыли. Об этом прямо сейчас пишет агентство ТАСС. Следим за новостями и возвращаемся, собственно, к теме, которую обсуждаем. У нас два голосования по поводу того, нужно ли увеличивать пенсии. В пределах инфляции более существенно увеличивать. Нет однозначного ответа у вас. Или вы говорите, что не надо их увеличивать, их и так реально увеличивают, ну, потому что действительно компенсация какая-то происходит вот этих инфляционных издержек. Вариант «не знаю» тоже предусмотрен нами. А второй вопрос другой. Если отчисления должны вырасти на выплату пенсий, если среднюю пенсию надо существенно увеличивать, то это значит, что отчисления на выплату пенсий с работающих граждан надо увеличивать? Да, нет, нет однозначного ответа, не знаю. Почти 300 человек проголосовали, по первому вопросу даже больше 300. Через 22 минуты, через 21 будем подводить итоги. Продолжаем обсуждение. Здесь эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук Андрей Бархота, и здесь доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Значит, Витя, оказывается, человек, которого я цитировал до этого, Андрей, который говорит, а накопительная часть заморожена, он знает, что она не заморожена, но говорит, ну разве можно пользоваться накопительной частью, если 1500 вам платят в месяц на 23 года? Ну, там есть и другие варианты, насколько я понимаю, не обязательно на 23 года это растягивать. Было бы желание, что называется. 562-й. В результате всего, что происходит, я, говорит, деньги держу в банках, и экономика стоит. Значит, вы бы могли как-то по-другому? Не знаю. Ладно. А почему в России средняя зарплата 165, а средняя пенсия 18? Соотношение почти в 10 раз. Андрей Бархота, у вас есть ответ? А это так вообще?
Да нет, конечно, не так. 165 тысяч – это безумные деньги.
И средняя зарплата не в России, да, не такая точно.
Ну, конечно, это во снах фантазийных в рубрике Герберт Уэллс представляет. Конечно, не 165 тысяч. Там все-таки значение ближе к уровню, по разным оценкам, там от 80 до 95, я бы такую оценку дал. Средняя пенсия 18, наверное, это ближе к истине, но, тем не менее, действительно, это уровень значительно ниже, чем средняя зарплата, потому что зарплаты повышаются в опережающем режиме по сравнению с пенсиями.
Но, с другой стороны, это вот Света пишет про 165, а дальше пишет, а в Советском Союзе, мол, соотношение было справедливое, при зарплате 160 пенсия назначалась 120. Но тут тоже надо сказать, что пенсия далеко не всем назначалась 120, хотя, может быть, средняя зарплата и была 160. Вот это соотношение, оно ведь существует какое-то? Говорили, по-моему, про 40% пенсия, средняя пенсия от средней заработной платы. И почему этого соотношения не придерживаться?
Действительно, есть вообще концепция социального государства. Напомню, что у нас по Конституции Российской Федерации социальное государство. С точки зрения метрик, социальное государство, это означает, что средняя пенсия должна составлять по крайней мере 40% от среднего заработка в течение работоспособного периода жизни гражданина. Но по мере прогресса социального, все-таки в 21 веке живем, можно этот 40% подтянуть до 60%. Почему нет? Другое дело, что в России есть инструменты, которые позволяли бы повысить пенсию не монетарным способом, то есть не напрямую деньгами.
Ладно, Игорь, значит, в новостях у Собянина средняя зарплата 150, которую он Путину объявил. Значит, еще раз, Игорь, вы вспомните, что мы цитировали. В исходном соотношении, почему в России средняя зарплата 165? Значит, Собянин про Москву говорил, а средняя пенсия 18. Если у Собянина, тогда у Собянина и средняя пенсия выше. Понимаете, какая штука? Поэтому давайте все-таки более четко и аккуратно относиться к цифрам. Или вот Василий 281, не питайте иллюзий. Сколько ни работай, пенсия выше 30 не будет. Это не совсем так, Василий, прямо скажем. И не только если депутат, твоя пенсия будет выше 30. Я лично знаю людей, у которых пенсия сильно выше 30, они точно не депутаты. В общем, своими силами можно копить на счету. Это вот Василий говорит, как можно увеличить пенсию. Дальше, значит, 160 средняя зарплата только у сварщиков, пишет Василий, 281, что тоже в некотором смысле, как кажется, преувеличение. Ну, потому что средняя зарплата в Москве у многих больше, чем 160 тысяч рублей. Ну, например, наши слушатели регулярно рассказывают о том, какие у них доходы. И если исходить из этого, то средняя зарплата в Москве еще и не 160, а даже больше. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Значит, вот про соотношение, Игорь Балынин. Значит, 40% говорят обычно. Да, можно спорить про 165. Скорее, ближе к 100 средняя зарплата в Российской Федерации. Но средняя пенсия – это точно не 40?
Средняя заработная плата, последние известные данные за июнь, это 103 183 рубля. Это я абсолютно точные данные говорю по средней заработной плате. А если мы говорим про средний размер страховой пенсии по старости, то на 1 июля это порядка 25,1 тысячи рублей.
Это 25% примерно.
Здесь нужно иметь в виду, во-первых, да, если мы говорим про конвенцию МОД-102, в рамках которой как раз-таки закреплено соотношение по поводу 40%. И здесь надо иметь в виду, что при небольшой заработной плате это соотношение в Российской Федерации получается, наоборот, большим, порядка 80-90%. Когда мы соотносим, ну, если, например, там человек работал на МРОТ и впоследствии получает пенсию небольшую. Соответственно, здесь мы видим именно процентное соотношение большим. И надо отметить, что у нас растет и средний размер пенсии по старости, и средняя заработная плата. При этом также надо понимать, что текущий рост заработной платы, он оказывает положительное воздействие на формирование пенсионных прав у работающих граждан, в том числе у работающих пенсионеров в настоящее время. Соответственно, увеличивается объем пенсионных прав, увеличивается увеличивается объем сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов, и, соответственно, это впоследствии приведет и к росту размеров выплачиваемых страховых пенсий по старости.
Теперь вот еще несколько человек уже написали об этом, что, мол, не очень справедливо, когда твоя высокая заработная плата не учитывается при назначении твоей будущей пенсии. Пишут про 10 ИПК, что, мол, больше 10 ИПК-то за год нельзя получить, а 10 ИПК, я вот специально посмотрел, это зарплата более 230 тысяч рублей. То есть, если у человека зарплата 250 или там 300 тысяч рублей, это уже, мол, неправильно. А это можно как-то учесть? Или в рамках такой большой системы все равно какие-то ограничения будут, Андрей Бархота?
Конечно, можно учесть. Просто это означает еще более высокий уровень диверсификации, дифференциации пенсионных выплат. С другой стороны, вот то, что Игорь отметил, вот этот уровень замещения на бедных граждан, но это же поощрение бедности на самом деле. Если вы бедные, мало получаете, то у вас будет большой коэффициент замещения. Это просто арифметический, технический эффект, но он как раз является позорным, на самом деле, для нашей пенсионной системы. Нужно бороться за обогащение граждан, за рост их благосостояния. Нет,
подождите, вот опять, для нашей пенсионной системы. У нас пенсионная система примерно сколько денег собирает на пенсию, столько в пенсию и выплачивает. Значит, чтобы она была не такой, как говорите вы, позорной, значит, надо больше собирать.
Да, но больше не то, что собирать, мы же просто можем меньше тратить. Меньше тратить на всякие окольные проекты, на Олимпиады те же самые.
Да, еще раз, а Олимпиаду из пенсионного фонда оплачивали?
Нет. Ну, понимаете, дело в том, что дефицит пенсионного фонда, когда он назывался пенсионный фонд, погашался из федеральных средств, из федерального бюджета. Говорить, что это раздельные сосуды герметичные, это неправда. Это очевидное вранье.
То есть мы просто соглашаемся с тем, что мы пенсии столько все равно не наберем, и надо будет из бюджета доставать еще.
Месяц назад депутат Роднина сказал, что не надо надеяться на пенсию. А не означает ли это то, что мы должны готовиться к китайскому сценарию, когда пенсии, в общем-то, либо отсутствуют, либо очень такая символическая?
Ну, раньше говорили вообще, что в Китае нет пенсии, а теперь говорят, что довольно часто и бывают, и довольно
заметно.
Да, но
вот к чему готовиться? Я бы готовился, конечно, к такому пессимистичному сценарию. И действительно, все-таки надо понимать, что возможности бюджета по росту пенсии, они ограничены. Но как стимулировать граждан откладывать больше? Это тоже огромный вопрос и очень дискуссионный.
Еще у нас вопрос, прежде чем звонки еще будут. Не забывайте про голосование. Объясните мне, Игорь Балын, начнем с вас. Вот когда мы говорим, россияне назвали недостаточным размер пенсии. То есть одни говорят про жизнь других, потому что понятно, что человек, который на пенсии, у него совсем другие взгляды на жизнь, чем тот человек, который, скажем, в 25 лет отвечает на вопрос, а хватит ли 25 тысяч на пенсию? Ну, понятно, что в 25 лет 25 тысяч не хватит.
Во-первых, я бы хотел бы отметить тот факт, что я смотрю позитивно, и я убежден, что пенсии были, есть и будут. Государство их выплачивало и будет продолжать выплачивать. Это обязанность государства. У нас специально для этого, например, если мы говорим про страховые пенсии, как раз-таки и организовано обязательно пенсионное страхование. Поэтому в этом вопросе я бы хотел бы все-таки успокоить слушателей, и не стоит переживать по поводу того, что могут перестать выплачивать пенсии. Пенсии выплачивали, выплачивают и будут выплачивать, я в этом убежден. Соответственно, когда вот читаю такие заголовки, да, конечно, здесь надо понимать, кто участвовал в этом вопросе. Там же наверняка не так много людей участвовало тоже в таком вопросе.
Нет, просто смотрите, вот Григорий опять пишет, и довольно часто об этом. Вот у меня, говорит, теща на пенсии, ей хватает. Ей жена лекарства только покупает и продукты с доставкой заказывает. Часто разговариваю с человеком на пенсии, он говорит, да вполне этих денег хватает. А когда ты спрашиваешь человека, которому там 30 лет или 40, он говорит, ну, конечно, несправедливо, надо платить больше.
Здесь нужно подходить к каждой ситуации отдельно. Да? Понятие справедливости, оно не является абсолютным. Да? Поэтому здесь нужно каждую ситуацию рассматривать по отдельности с точки зрения, ну, вот конкретной специфики ситуации. Но в любом случае я два момента хотел бы подчеркнуть. По поводу того, что государство продолжает и будет продолжать уплачивать пенсии. А второй момент, что конечно, по возможности нужно стараться и дополнительные средства, формировать дополнительную кубышку по возможности для обеспечения себя старости. Это точно будет полезным.
Про то, что такое недостаточный размер пенсии, Андрей Бархот, как с вашей точки зрения, это можно как-то объективно определить?
Знаете, те времена, когда я общался напрямую с своей бабушкой, она часто мне говорила, что я ее не понимаю и вообще плохо понимаю психологию пожилых людей. На самом деле, действительно, это требует дополнительного изучения. Дело в том, что пенсионер пенсионеру рознь. Есть одинокий пенсионер, есть пенсионер, который проживает совместно на одной жилплощади со своей семьей, с родственниками, с внуками даже. И у них у всех разные паттерны потребительского поведения, разные расходы. И в этой связи, возможно, надо посмотреть, какие основные кластеры вот этих потребительских поведений и выделить там, где действительно требуется какая-то дополнительная поддержка. Или информационная поддержка, или материальная поддержка. И здесь я бы вот выделил, что ситуация, когда проживают общинами, условно говоря, общинами, да, то есть вместе с семьей. У пенсионеров, пенсионеры чувствуют себя более благополучно, потому что они в окружении родных, близких, они чувствуют поддержку моральную и готовы...
И материальную тоже.
И в этой связи общинное проживание всегда для пенсионеров выгоднее, чем в одиночестве.
Так, значит, еще неожиданные вопросы приходят. Вот, например, Анастасия 91-й пишет, почему нет пенсии у самозанятых? А что, у самозанятых нет пенсии? Насколько я понимаю, во-первых, есть социальная пенсия, во-вторых, если самозанятый платит деньги, то ему потом что это возвращается, нет?
Если мы говорим про самозанятых, то, то, во-первых, очень важный момент, который здесь стоит подчеркнуть, что очень часто самозанятость использует дополнение к основной деятельности. То есть гражданин является работающим по найму, и, соответственно, за него работодатель перечисляет страховые взносы, и, соответственно, формируются пенсионные права. А второй момент, что самозанятые платят всего лишь небольшой налог 4-6%. И больше не платят ничего.
В пенсионный фонд они, социальный фонд платят?
Из этих средств ничего не идет на формирование пенсии. Ну, этот налог является небольшим.
То есть они
небольшим.
Не платят и им не возвращают?
А в дальнейшем они могут претендовать на получение социальной пенсии в 65 лет женщины, в 70 лет мужчины.
Еще Елена 659, как вы видите, по-разному люди смотрят на то, как это вообще работает. Все уравнены предельной суммой годового дохода, на который начисляются страховые взносы. При маленькой зарплате это весь год, при большей 1-2 месяца, а дальше, мол, тишина, и люди ничего не платят. Надо поднимать порог, если богатые хотят получать больше, пусть и отчисляют больше. Насколько я понимаю, богатые и так отчисляют больше или нет?
И так отчисляют больше, а будут ли они получать больше, это большой вопрос.
Абсолютно. Вот видите, есть пожизненный круиз для пенсионеров. Платишь 7 миллионов, и ты на круизном лайнере живешь, пока живешь. Там питание, обслуживание, такой дом престарелых на корабле, рассказывает Григорий 859. Не проверял. Вот Григорий утверждает, что такое есть. Значит, еще коротко спрошу каждого из собравшихся. Значит, если человек считает, что его пенсии мало, ну, вот будущей пенсии. Чего делать? Что он должен сделать, Игорь Балынин?
Я считаю, что целесообразно, конечно, задумываться о формировании дополнительной кубышки. Например, как я уже выше говорил, можно использовать инструмент банковского вклада, и этим пользуются многие граждане. Вот я специально
РФ уточнил,
да, это как один из инструментов. Второй инструмент, который можно для этого использовать, это участие в программе долгосрочных сбережений. Очень...
А это вот то, что когда говорят про разморозку накопительной части пенсии?
В данном случае это был новый продукт, запущен несколько лет назад, и, соответственно, каждый желающий может абсолютно добровольно присоединиться к данной программе, даже если осталось несколько лет до пенсии, и перечислять добровольные взносы.
А государство еще, по-моему,
государство софинансирует, правильно. Если, например, там зависит процент софинансирования от получаемого дохода. Если ежемесячный доход до 80 тысяч рублей, то государство на каждые там вложенные деньги ровно такую же сумму добавляют. Ну, то есть, например...
50% годовых, что ли, получается?
Ну, то есть, если, например, у гражданина заработная плата 70 тысяч рублей, и он вносит каждый месяц по 3 тысячи рублей, за год получается 36 тысяч рублей, то государство добавит еще 36 тысяч рублей. Плюс, более того, можно получить еще и налоговый вычет от внесенной суммы, то есть, соответственно, 13% еще вернуть.
50% годовых, плюс банковские проценты, плюс еще вернуть. Как-то выгодно получается. Значит, банковские вклады плюс программа долгосрочных сбережений. Андрей Бархота, ваши рецепты?
Практически как поле чудес, а главное, дожить бы. Жаль, в эту шпору прекрасную жизнь не придется ни мне, ни тебе. Я бы все-таки
ПДС, насколько я понимаю, это ведь не чистая пенсия, и по большому счету дожить надо тогда до наступления пенсионного возраста.
Да, да, да. Это не так просто в нашей стране. Жить у нас нужно долго. Но дело в том, что я бы предложил все-таки вернуться к корням и к традициям. К корни, традиция, кровь и почва. Если бы была возможность...
Купить земли?
Да. Я бы пенсионерам после выхода на пенсию выделял 20 соток земельный надел.
Мы говорим сейчас не о том, что кто-то будет выделять, а что самому человеку сделать.
А сам человек должен эти 20 соток, если он не надеется на государство, обрести в течение своей трудовой жизни. Обрести загородные угодья. В случае, если он на них не будет трудиться, не будет выращивать плодовочную продукцию...
В смысле, к пенсии, к земле все поближе?
Да.
Вы об этом?
Абсолютно. Это намного более действенно, чем вера в софинансирование долгосрочных сбережений.
Вы не верите?
Я не верю, потому что, честно говоря...
50% годовых, да я все посчитал.
Финансовый цикл у нас примерно 20 лет, после которого возникает изменение правил. И вот это изменение правил, никто от него не застрахован.
А вот. Если у меня пенсия через 3 года? Может, успею?
Я бы не рисковал. Кровь и почва все-таки надежнее.
Хорошо. Когда доживете до пенсии, удивитесь, рассказывает нам Елена 659-я, почему она такая небольшая, вопреки ожиданиям. Галина, кстати, 756-я спрашивает, это вы, Игорь Балынин, про софинансирование рассказывали, а там наследникам достанутся эти деньги?
Да, конечно, в данном случае сформированные средства будут унаследованы, да.
То есть это не пенсия в чистом виде, где вот не наследуются те деньги, которые ты в социальный фонд, работодатель за тебя перечисляет, я понял. Значит, смотрите, еще Алексей, Саша, до этого были вопросы. Я, говорит, индивидуальный предприниматель, какая у меня будет пенсия? То есть люди годами работают на этих условиях, и потом на радио спрашивают, а какая у меня будет пенсия? А у них будет пенсия?
Я думаю, что будет, как минимум, вот как
Андрей Бархота.
Игорь указал, страховая часть, она будет.
Но они же... Секундочку. Саша говорит, я деятельности не веду, подаю нулевую декларацию, но плачу в пенсионный фонд и фонд соцстрахования 45-46 тысяч рублей.
Ну, страховая часть гарантирована. А то, что будет поверх страховой, это надо действительно посмотреть индивидуально.
Надо смотреть вот этот самый индивидуальный коэффициент.
Да, поскольку у нас цифровизация высокий уровень обрела, можно попробовать смоделировать будущую пенсию, посмотреть, насколько она удовлетворяет текущим пожеланиям. Если не удовлетворяет, действительно формировать собственное накопление.
Ну и Александр возвращает нас к истории 698-й, почему пенсия не переходит по наследству. А что тогда делать с людьми, у которых нечего наследовать? Вот, Александр, ведь у нас пенсии так устроены, что одни, по сути, платят за других. Те, кто сегодня работают, платят тем, кто сегодня получает пенсию. Правильно я понимаю?
Абсолютно.
И вот Александру ответьте тогда, а почему не по наследству это все не переходит?
Потому что социальный фонд России, он имеет черты все-таки такого венчурного фонда. Если все отдавалось бы, то наполнение требовалось в 2 раза больше. Для того, чтобы хоть какие-то остатки там копились... Повышение смертности, как ни странно, улучшает финансовое положение социального
фонда. Вот вообще, ведь не у всех получается так, что что-то может переходить по наследству. А кто бы тогда пенсию этим людям платил?
Хороший вопрос. Я думаю, что тогда образовался кассовый разрыв в социальном фонде, и он бы финансировался за счет каких-то дополнительных поступлений.
А кассовый разрыв и так, насколько я понимаю, получается.
Да, это постоянно состояние.
Игорь Балынин, а почему пенсия не переходит по наследству?
Так установлено правилами назначения пенсии.
Это системообразующий вопрос. Какая зарплата нужна для нормальной пенсии и накоплений, пишет 724-й? По-моему, это очень субъективный вопрос.
Нормальная зарплата для накопления пенсии – это та зарплата, с которой вы 50% без угрозы для потребления можете откладывать свои собственные сбережения.
50%.
Да, половину вы откладываете как в то счет будущих накоплений.
На 50% зарплаты живешь и 50% да, откладываешь.
Абсолютно.
Вот тогда. Какая зарплата нужна для нормальной пенсии, Игорь Баландин?
Это опять философские вопросы.
Григорий для... написал $1 миллион США.
Вот я об этом как раз-таки и хотел сказать, что для разных граждан вот эта вот качественная оценка в количественном измерении будет иметь разное значение, поэтому я думаю, что лучше радиослушателям написать вам как раз-таки о том, какую они считают правильную величину такой заработной платы.
Так, все говорят, ну нельзя в этом всем участвовать, потому что дефолт или девальвация, значит, со финансированием все не получится. Но можно в этом не участвовать.
Это добровольно абсолютно.
Вам предлагают, вы можете не участвовать. Значит, у кого-то будут дополнительные 3000 рублей, а у кого-то, к примеру, у вас не будет, потому что вы полагаете, что это софинансирование когда-нибудь
прекратится. И опять-таки сумма зависит от тех взносов, которые были внесены, поэтому и на размер тоже есть возможность
тоже
влиять.
Это зависит, мы уже тоже об этом говорили. Значит, предложили не получать пенсию в 36 лет, типа будут накопления, отказался, живу сейчас, а что будет завтра, никто не скажет, кому эту пенсию откладывать, не буду же пенсионному фонду. 548-й. 148-й, вам все равно там откладывать что-то будут. И когда, и если вы доживете до пенсионного возраста, возникнут вопросы, и тогда вот будут вопросы про социальную пенсию, другую пенсию и так далее. 724-й не понимает, что такое 36 тысяч в год, что это огромная сумма или нет. Ладно, у нас было два вопроса, которые мы поставили перед аудиторией. Первый был вопрос, считаете ли вы, что, соответственно, пенсии надо увеличивать? Да, в пределах инфляции, да, существеннее, нет однозначного ответа, ее и так реально увеличивают, и не знаю. Самый популярный ответ?
Да, существеннее, конечно.
Самый популярный ответ?
Согласен.
80% сказали «да, существенно». 18% говорят «надо увеличить в пределах инфляции». У однозначного ответа нету 1%. 1% не знает. Нет, ее и так реально увеличивать. Никто не выбрал вариант. 0%. Во всяком случае, в количестве так. А потом мы спросили, и считаете ли вы, что если увеличивать существенно пенсию, надо больше у вас денег брать? Если средняя пенсия будет увеличена. Тут популярные ответы, как думаете? Да, нет однозначного ответа. Нет, не знаю.
Да, 40%. Нет однозначного ответа, 30%.
Полагает Андрей Бархота, Игорь Балыгин?
Нет однозначного ответа.
Самый популярный ответ – нет, у меня брать не надо. Надо повышать существенные пенсии, но у меня брать не надо. 40% сказали, так, это самый популярный ответ. 28% полагают, что на этот вопрос нет однозначного ответа. 26% говорят, да, надо увеличивать и отчисления с работающих граждан. 6% не знают, что сказать в этом смысле. Андрей Бархота, Игорь Балыгин, я благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо.